эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Сегодня четверг, 20 октября, и вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. В Общественной палате сегодня пройдут слушания в связи со смертью в следственном изоляторе директора одной из московских школ. Радио «Свобода» представляет эксклюзивное интервью с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. И вернемся к центральной теме нашей программы – договору о зоне свободной торговли СНГ. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков через год с лишним после своего увольнения говорит о серых личностях и предателях в российской политике и своей жизни. Юрий Лужков дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». В беседе с Мумином Шакировым отставной столичный градоначальник утверждает, что знает, кто из бывших подчиненных и почему его сдал, называя цену, которую заплатит Россия за рокировку во властном тандеме. Предлагаем вам фрагмент этой беседы.
«Единая Россия с Медведевым или без Медведева, она получит серьезный урок и серьезные потери голосов поддержки. Потому что Единая Россия – это не партия власти. Она не защищала людей, она не защищала народ. Она обслуживала правительство, она обслуживала администрацию президента».
Юрий Лужков был не просто в руководстве «Единой России», он стоял у ее истоков, но покинул партию власти одновременно с отрешением от должности мэра Москвы. Тогда Лужков упрекнул однопартийцев за то, что они не препятствовали информационной войне против него, которая предшествовала увольнению. Сегодня бывший мэр Москвы и бывший единорос предрекают партии необратимую потерю популярности.
И авторитет «Единой России» сегодня просто обваливается, даже можно сказать, радикальным образом. То здесь сложилось два начала. Первое – люди в «Единой России», которые являются слабыми, я имею в виду руководители этой партии, слабыми, серыми по своему потенциалу, организационному, умственному и так далее. А сама партия, может быть, в силу вот этих качеств, личностных качеств у этих людей, сама партия стала партией комфортной. Она, вот это руководство этой «Единой России» решило для себя, что удобно. Удобно обслуживать. Это всегда удобнее. Удобнее, чем, скажем, иметь какую-то свою точку зрения на ситуацию, которая происходит в стране. Умение возражать – это тоже должно быть связано с потенциалом, с силой. Силой человека, силой, которая должна соответствовать какой-то группе людей. Вот. А Грызлов, как, так сказать, начальник этой партии, не лидер, а начальник этой партии, так, это серая личность. Личность, которая обслуживала всегда и которая не способна на самостоятельную позицию. Даже не только в спорах с высшим руководством, которых нет. Нет, потому что слаб. А даже в спорах со своим коллегой Мироновым, несколько раз этот Миронов его так опускал, может быть, с помощью того же высшего руководства, что было даже, ну, как-то немножечко нам, тем, кто в партии «Единая Россия», в руководстве партии был, было не по себе.
О самой предсказуемой рокировке в российской политике Юрий Лужков рассуждает так, как будто не очень верит в нерушимость тандема Путин-Медведев. Особенно после того, как нынешний президент Медведев окажется на премьерском посту, принадлежность которого будет зависеть уже от президента Путина.
Что касается этой процедуры, то, что ротация по президентству Путина, это, по крайней мере, это более правильно, чем если бы выдвигался президентом Медведев. Медведев показал свою неспособность решать вопросы страны. Но я могу сказать, что предложение по премьерству, оно для России, я имею в виду премьерство Медведева, оно для России будет таким же драматически отрицательным, как и президентство Медведева в этот период времени. Медведев не готов к решению задач управления страной на высшем государственном уровне, что касается не только президента, а касается и премьера. Медведев как премьер очень слабо. А России сейчас нужно, меняя власть, меняя, как говорится, президента, поставить во главе правительства человека, который бы возрождал экономику страны не на нефти и газе, не на природных ресурсах, а на простых продуктах, на простом производстве, начиная с сельскохозяйственного производства, кончая автомобилями, самолетами, судами, электроникой, товарами народного потребления, фармацией, лекарствами и так далее. То, что мы практически полностью потеряли. Мы на 70% в простом сельскохозяйственном производстве зависим сегодня от импорта. Кстати, это ведь те же деньги, которые государство тратит, получая доллары за нефть.
А вы уверены, что Дмитрий Медведев получит премьерское кресло при любых вариантах, даже если «Единая Россия» плохо выступит, хорошо выступит?
Ну, здесь может сработать, так сказать, опять же, вот эта верность такому политическому тандему и авторитет Путина. Но это не будет авторитетом премьера. Это не будет авторитетом премьера, который не способен решать задачи развития экономики страны.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Двухчасовая беседа нашего корреспондента Мумина Шакирова с бывшим столичным градоначальником ляжет в основу спецпроекта «Радио Свобода. История одного большого предательства». Окружение бывшей коллеги и подчиненные низложенного мэра Юрия Лужкова и разоренного миллиардера Михаила Ходорковского сегодня объясняют свой выбор – предать или не предать. Юрий Лужков, в отличие от Михаила Ходорковского, на свободе и согласился ответить своим бывшим соратникам, дав интервью «Радио Свобода». Проект Мумина Шакирова «История одного большого предательства» стартует в эфире и на сайте «Радио Свобода» в ближайшие дни. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Амурской области сегодня утром при посадке на аэродроме «Украинка» потерпел катастрофу фронтовой бомбардировщик Су-24. Погибли два члена экипажа. В связи с катастрофой военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку исполнения законодательства, обеспечивающего безопасность проведения полетов и правила подготовки к ним. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте. Они обсудят вопросы развития экономического сотрудничества, международную политику и сотрудничество России и Евросоюза. В турецком городе Ван на востоке страны сегодня пройдет траурная церемония по погибшим в результате нападения курдских сепаратистов с территории Ирака. Жертвами нападения на юго-востоке Турции стали не менее 24 военнослужащих. В Сирии вчера в столкновениях погибли не менее 16 человек. В парламенте Греции сегодня пройдет финальное голосование по законопроекту о дальнейшем сокращении государственных расходов, принятие которого необходимо для предоставления Греции очередного транша международной финансовой помощи. В столице Чили Сантьяго продолжающиеся два дня акции протестов студентов с требованием бесплатного государственного образования переросли в беспорядки. Правительство США направило официальный запрос властям Китая о критериях цензуры в интернете. С французского космодрома в Гвиане в Южной Америке сегодня будет проведен первый запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТБ». Проект осуществляется на основе межправительственного соглашения между Россией и Францией, подписанного в ноябре 2003 года. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 92 копейки, евро 42 рубля 70 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Как выбирали лауреата Букеровской премии? Прогулка по франкфуртской книжной ярмарке. Подлинная история архитектора Холокоста. Эти и другие темы в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которую можно услышать в 14 часов на волнах «Радио Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас о наиболее важных событиях из мира культуры. Городской театр Вильнюса открыл фестиваль «Новый европейский театр» спектаклем «На дне» по пьесе Максима Горького. Тема фестиваля этого года «Без Годо», и первый спектакль, показанный в его рамках, полностью ей соответствует. Так считает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Оскар Скоршунов поставил пьесу Горького на дне не целиком, только четвертое действие, сконцентрировав все внимание на очень плотном философском тексте. Сам режиссер рассказывает.
Мы, когда делали этот спектакль, мы просто ездили по Франции с Гамлетом целый месяц. Делать там нечего было. Понемножку начали репетировать Горького на дне. До этого я делал Горького в Исландии. То есть там, ну, вышел хороший спектакль вроде все, но я уже понял, что вот этот театр с четвертой стеной, это уже что-то невозможное. Обман себя и зрителей и так далее. Но вот делиться тем, что самое главное у нас в жизни, вот этого в театре и вообще в этой профессии стало очень мало. Так что мы понемножку начали работать и фактически поставили этот спектакль во Франции. Потом, когда приехали на Новый год уже в Литву, решили себе сделать такой некий праздник и поставили елочку, сели за этот стол и сыграли то, что мы там репетировали. И вот и я как-то понял, что показывать зрителю это надо. В Москве тут немножко по-другому, немножко больше людей, немножко побольше зал, но в Литве мы показываем этот спектакль фактически так, что актеры и зрители сидят за одним столом. Мы ставили только четвертое действие. Тут для меня была находка, которая меня поразила. Потому что Горький еще до Бекета написал четвертое действие. Это уже не дно, это яма в дне. Там уже есть ситуация, когда Бог ушел. Если в Годо еще есть ожидание Годо, но есть смысл жить в этом ожидании, то персонажи дна, они уже в той ситуации, что Бог ушел. То есть старик ушел, любая надежда, которая была дана, ее нету. Так это, наверное, такая самая главная метафора этого спектакля.
Оскар Скоршуновец хорошо известен в России. Городской театр Вильнюса – постоянный участник фестивалей «Нет» и «Балтийский дом». К тому же он ставил «Смерть Тарелкина» в театре «Эцетера». Но прежние его спектакли были больше сосредоточены на постановочных, пластических, зрелищных эффектах, чем на тексте или работе с актерами. Здесь совершенно иное дело. Артисты сидят за длинным столом, накрытым белой скатертью. Можно сказать, глаза в глаза со зрителями. Режиссер почти все время держит общий план, но по окончании спектакля в памяти остаются планы крупные, человеческие лица, лица очень хороших литовских актеров. Постановочная метафора одна. Сперва на столе стоит минеральная вода, видимо, чистая. Это вода христианской проповеди Луки. Надо уважать человека, не надо обижать человека. Но минут через 10 после начала спектакля появится первая бутылка водки, за ней вторая, к финалу на столе целая батарея пустых бутылок. От того, что внушал ночлежникам Лука, остались только слова, слова, слова. По мере опьянения и они выветриваются из сознания обитателей ночлежки. Мы становимся свидетелями постепенного, неумолимого распада личности, всех личностей. И остаемся наедине с глухой тоской от того, как эти умные, талантливые, обаятельные люди распорядились своей жизнью.
Здравствуйте! Здравствуйте! Девчонки!
Вот, пил, плати!
Как известно, к четвертому акту из горьковской пьесы Лука исчезает. На вопрос, куда и почему, разные режиссеры давали разные ответы. Позиция Коршуновца ясна. Лука уходит, поняв, что не в его силах что-либо изменить. Он отступается от людей, обременяющих собой землю. Отступается, по логике режиссера, и от нас. Четвертая стена сломана, актеры идут на прямой контакт со зрителями, легко переходят с литовского языка на русский, общаются, предлагают выпить с ними. Ну, кто же откажется?
Выпить за человека. Yeah. Да, вот женщина сказала первая. Пожалуйста, к нам. Ну, платочек, за человека. Выйди мне на бродяжах.
Люди целуются, сцены и зал объединяются. Мы и они, то есть персонажи горьковской пьесы, одинаковы. Мы также не знаем ответов на главные вопросы пьесы «На дне». Зачем живем и где правда? В финале актер, который, как все помнят, повесился на пустыре, то есть за сценой, возвращается к своим товарищам и снова садится с ними за длинный стол. История не знает завершения. Она будет повторяться вновь и вновь по мертвому кругу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Общественной палате сегодня пройдут слушания в связи со смертью в следственном изоляторе директора одной из московских школ. Андрей Кудаяров, который обвинялся в получении взятки от родителей школьников, скончался 8 октября в СИЗО номер 3 по предварительным данным от инфаркта. По факту смерти Кудаярова возбуждено уголовное дело. О том, почему именно эта история вызвала интерес Общественной палаты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
На специальное заседание профильной комиссии Общественной палаты России были приглашены руководители судебных, следственных и правоохранительных органов, адвокаты и правозащитники. Предметом обсуждения станет ситуация с применением меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам главы комиссии Общественной палаты России по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы Анатолия Кучерены, в ходе заседания будут высказаны законодательные инициативы, которые касаются совершенствования системы уголовного наказания. Правозащитники уже давно бьют тревогу по поводу условий содержания людей в местах предварительного заключения, то есть тех, кого суд еще не признал виновными. Весной этого года президент подписал закон, призванный гуманизировать наказание за экономические преступления. Появился и перечень заболеваний, при наличии которых человек не может содержаться под стражей. Однако едва ли не каждый день приходят сообщения о том, что в следственных изоляторах продолжают оставаться тяжело больные люди. Обозреватель журнала «The New Times» Зоя Светова считает, что судьи к решениям о заключении под стражу чаще всего подходят формально.
Здесь две проблемы. Первая проблема – это то, что районные суды и городские суды, они, по моему убеждению, саботируют президентские поправки о том, что по экономическим статьям нужно избирать другие меры пресечения, нежели содержание под стражей. И это полное безобразие. Людей не отпускают по президентским поправкам, не изменяют им меру пресечения, хотя есть возможности и домашнего ареста, и залога. История с Кудаяровым, он не подходил по этой экономической поправке. Но, конечно, его не нужно было держать под стражей. Он бы никуда не скрылся. Здесь просто проблема судейского корпуса. Судьи, когда они видят перед собой человека, они не смотрят на конкретное дело и на конкретного человека. Они только видят статью и не вникают в ситуацию. Кроме того, хорошо бы судьям хотя бы посмотреть, что такое российская тюрьма, российское СИЗО. Я не предлагаю их туда сажать, я предлагаю хотя бы провести там несколько часов. Все эти люди, которые оказываются в заключении, у них развиваются те болезни, которые у них, может быть, были на свободе, еще под влиянием стресса.
В четверг Мосгорсуд принял решение, что Тверской суд Москвы должен пересмотреть меру пресечения тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич, которая уже почти год находится в заключении. Адвокат Гулевич Анна Ставицкая говорит, что в данном случае важную роль сыграло то, что в ситуацию экстренно вмешался Европейский суд по правам человека. По словам Ставицкой, до сих пор Мосгорсуд 6 раз отказывал в жалобе адвоката на изменение меры пресечения.
Московский городской суд отменил постановление Тверского суда о продлении срока содержания под стражей Гулевич и постановил, что срок содержания под стражей Гулевич продлен пока до 24 октября. Это означает, что до 24 октября Тверской суд должен рассмотреть повторно вопрос о мере пресечения Гулевич и уже принять решение. Я, конечно же, надеюсь, что после того, как Московский городской суд отменил решение Тверского суда, то Тверской суд примет какое-то другое решение и уже применит к Гулевич меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Тем более, что все законные основания для этого имеются, и мне, как юристу, непонятно, почему это не было сделано до настоящего времени. Я, конечно же, это решение Московского городского суда связываю с вмешательством Европейского суда, хотя я думаю, что вряд ли Московский городской суд каким-то образом укажет решение Европейского суда в своем решении, несмотря на то, что я заявила ходатайство о приобщении решения Европейского суда к материалам дела, и судебная коллегия Московского городского суда это ходатайство удовлетворила и приобщила решение Европейского суда. Чисто юридически вряд ли это будет где-то отмечено, но формально, конечно же, это повлияло.
Правозащитники обеспокоены и состоянием здоровья предпринимателя Станислава Канкии. В 20-й больнице после инсульта ему поставлен диагноз третья степень гипертонии. Однако Канкия по-прежнему находится в заключении. 20-я больница чаще всего фигурирует в громких делах такого рода. По мнению обозревателя журнала The New Times Зои Световой, на врачей оказывают давление сотрудники правоохранительных органов.
20-я больница имеет так называемое стражное отделение. Это то отделение, куда привозят больных, находящихся под стражей. Все освидетельствованные медицинские проходят в 20-й больнице. Проблема в том, что на врачей там очень влияют оперативники, которые приходят и просто их, видимо, пугают, чтобы они не давали такие заключения. Нужно пересмотреть, во-первых, этот перечень тяжелых заболеваний, это раз. Во-вторых, должна быть независимая медицинская комиссия из уважаемых врачей, которая тоже могла бы давать свои заключения. Если, например, 20-я больница уже как бы себя запятнала, то нужно об этом говорить. И еще нужно, чтобы адвокаты били тревогу, если их подзащитные начинают в тюрьме болеть. Вот адвокаты Кудаярова ведь никуда не жаловались. Они не говорили, что он плохо себя чувствует. Существует уже больше 3 лет общественно-наблюдательная комиссия, в которую я тоже вхожу и в которую возглавляет Валерий Борщев. Должна проблема в комплексе решаться. Адвокаты должны бороться за своих подзащитных, как львы, и использовать все возможности, поскольку наша система настолько чудовищна, начиная от следствия, тюрьмы и суда, что эту систему можно сломать, только если всем миром на нее навалиться. Может быть, тогда и психология судей изменится, они уже не будут бояться выносить милосердные решения.
Правозащитники говорят, что в местах предварительного заключения продолжают находиться тяжело больные люди, которые не получают должного медицинского обслуживания. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов. Может ли легальная оппозиция добиться проведения в России честных выборов? В программе выступает лидер партии ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Не пропустите программу «Время гостей» в 11 часов на волнах Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сразу после этого мы вернемся к центральной теме нашей программы и продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. В Амурской области сегодня утром при посадке на аэродроме «Украинка» потерпел катастрофу фронтовой бомбардировщик Су-24. Погибли 2 члена экипажа. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте. Они обсудят развитие экономического сотрудничества, вопросы международной политики и сотрудничество России и ЕС. На Кузбасской шахте «Владимирская» один из шахтеров вчера во время работы получил тяжелые травмы из-за падения куска горной породы. Во Владивостоке сегодня из-за энергоаварии сотни жилых домов, предприятий и магазинов в центре города остались без света. В турецком городе Ван на востоке страны сегодня пройдет траурная церемония по погибшим в результате нападения курдских сепаратистов. Жертвами нападения на юго-востоке Турции стали не менее 24 турецких военнослужащих. Вооруженные силы Турции проводят операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. В Сирии вчера в столкновениях между сторонниками и противниками президента Башара Асада погибли не менее 16 человек. Тегеран подверг критике новый отчет ООН, в котором отмечен рост числа нарушений прав человека в Иране. В столице Чили Сантьяго продолжающаяся два дня акция протеста студентов с требованием бесплатного государственного образования переросла в беспорядки. Правительство США направило официальный запрос властям Китая о критериях цензуры в интернете.
Это была краткая сводка новостей. Я добавлю несколько слов о погоде в двух российских столицах. В Москве сегодня метеорологи обещают ясную погоду. Воздух прогреется до плюс 7-10 градусов. В Петербурге такая же температура, плюс 7-10 градусов по Цельсию. Облачно и возможен небольшой дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к нашей центральной теме. Во вторник в Санкт-Петербурге по итогам заседания Совета глав правительств стран ВОС Содружества был подписан договор о зоне свободной торговли СНГ. Как заявил премьер-министр России Владимир Путин после заседания Совета глав правительств стран СНГ, этот документ предусматривает отмену импортных и экспортных пошлин по ряду товаров. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал о том, какие товары, произведенные в бывших Советских республиках, пользуются популярностью у россиян.
Среди стран СНГ для россиян наибольшее значение имеют поставки молочной продукции из Белоруссии, хлебобулочных изделий из Белоруссии, поставки из Украины продовольствия. По сути, эти две страны, которые традиционно являются одними из игроков на рынке Центральной России. Это было еще во времена СССР. Понятно, что Беларусь достаточно большие деньги вкладывала в животновод, то есть сейчас имеет хорошие перспективы в качестве поставок на рынок России. Украина кондитерские изделия достаточно массово поставляет в Россию. Решение о создании зоны свободной торговли означает, что эти все торговые войны, которые иногда возникали среди членов Содружества независимых государств, должны отойти в прошлое и будут отменены квоты и пошлины, которые та или иная страна вводила. Есть, правда, поставки из России на рынок Белоруссии и Украины. Помню скандалы с пивом, которые были у российских пивоваров в Беларуси. Конечно, зависимость этих стран от российского ввоза значительно меньше. По автомобилям в этой части рынки самодостаточные, серьезных изменений здесь не будет.
Скажите, какие товары закупают в странах дальнего зарубежья?
Газ, древесина, металлы. Эти товары закупают страны дальнего зарубежья в Российской Федерации. Это основные статьи экспорта России, формирующие львиную часть доходной части бюджета. Каких-либо серьезных поставок потребительских товаров на рынке дальнего зарубежья из России не существует.
Россияне что покупают иностранного производства? Какие товары?
Россияне покупают довольно большое количество одежды, произведенных в Китае, обуви, автомобили, продукты питания традиционно занимают большую роль. Мы не являемся достаточными по продовольствию, за редким исключением, как зерновые и как, возможно, мясо птиц. Мы закупаем большое количество говядины, свинины. Мы зависим от поставок молочной продукции. Мы зависим от поставок овощей, фруктов. И все предметы роскоши в той или иной форме практически 100% производятся в дальнем зарубежье.
Договор подписанный предусматривает фактическую отмену экспортных и импортных пошлин. Как это скажется на конкуренции и ситуации на рынке товаров, которую вы сейчас описали?
В рамках СНГ для поставщиков из стран СНГ, если эти барьеры будут сняты, конкуренция усилится, соответственно, усиление конкуренции может привести и к некому снижению цен, что, безусловно, выгодно потребителям. Так же, как потребителям было бы выгодно вступление России в ВТО, потому что в этом случае часть пошлин было бы отменены, а часть ставок были бы существенно снижены. Пока в ВТО мы не вступаем, но, видимо, решили вот таким способом частично компенсировать недоразвитость российского рынка и снять ограничения в отношении продукции, поступающей из стран СНГ.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием? На этот вопрос мы сегодня просим ответить радиослушателей. Вы можете присылать свой ответ по СМС на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве на номер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Александр из Кисловодска. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Я с удовольствием это слушаю вашу программу. Нормальная, интересная программа сегодня. А вообще, так, немножко не по теме, можно? Программе вообще скучно как-то, скучно слушать. Радио Свобода стала.
Александр, я хотел бы попросить вас по теме нашего разговора. Сейчас мы просим вас ответить на вопрос, какие товары производят.
Я никакими товарами не пользуюсь, которые производятся в бывших республиках Советского Союза. Это не товары, они совершенно меня не устраивают. Я предпочитаю даже китайскими пользоваться, чем этими.
Спасибо за мнение. Это было мнение Александра из Кисловодска. Послушаем, как ответит на наш вопрос Николай из Москвы. Доброе утро, Николай.
Да. Отвечаю. Значит, я бы с удовольствием купил бы часы минского изготовления «Электроника 55», но их теперь не продают. Прекрасно сделано. Там просто, ну, там это подстройка, там, ну, как говорится, посуточная. Все, прекрасно. Но я не продаю. У меня жена стекло выбила, упала, ну, зимой, и выбила стекло. Ну, я, конечно, раньше были пластинки, сам фотопластинки тонкие, я бы вклеил бы, вырезал кусочек. Но придется ей пластик вклеить от DVD.
Спасибо за ответ на вопрос. Я напомню, что отвечать на наш вопрос можно также по СМС и присылая сообщение на пейджер. Я сочетаю несколько таких сообщений. На первое место по качеству ставлю белорусские товары, на втором месте российские и китайские, на третьем месте Прибалтика и страны Запада, пишет радиослушатель по имени Кузьма. Я очень люблю белорусские товары и фрукты из Средней Азии, пишет радиослушательница по имени Марина. Все продукты, которые мы покупаем, все по одинаковой цене и неизвестно, где изготовлены. Но если спросишь, говорят, в Санкт-Петербурге, считает радиослушательница по имени Елена. Еще одно сообщение, пришедшее к нам на пейджер. Мы покупаем в основном товары из Белоруссии, удобную недорогую одежду и обувь, а также продукты питания. Белорусские молочные продукты вообще выше всяких похвал. Какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием? Послушаем мнение Сергея из Москвы. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. С удовольствием покупал бы черную и красную икру бывшего СССР.
Спасибо за ответ на вопрос. Послушаем также ответ Василия из города Архангельск. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте. Я вообще-то никакими товарами не собираюсь пользоваться, потому что у них сейчас ничего такого стоящего нету. А я считаю, что все это надумано, что хотят опять вернуть все назад в СССР, сделать, поддерживать эти республики, которые ничего не стоят. Вот я так вот считаю. Спасибо за внимание.
Спасибо за мнение. Я хочу также сказать, что принять участие в дискуссии, ответить на вопрос, какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием, вы можете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Я хочу зачитать несколько сообщений с нашего сайта. Белорусская кухонная машина-помощница. Замечательная вещь. Вот только сегодня ею капусту рубил, пишет радиослушатель из города Иваново. Вот только они охлаждение двигателя не продумали, и приходится работать 15 минут и 15 остужать. Но все равно 12 килограмм за 2 часа и при прекрасном качестве. Пишет радиослушатель по имени Леонид из Москвы. С удовольствием покупаю украинскую горелку с перцем, белорусскую молочную продукцию тоже иногда беру. Обувь предпочитаю из Белоруссии, из Узбекистана арбузы, дыни, виноград. Из Таджикистана обычно покупают курагу, рижский бальзам, соответственно, из Латвии, как и шпроты, хотя и наслышан о чрезвычайной загрязненности Балтийского моря, пишет радиослушатель из города Боровск. Какие товары производства республик бывшего СССР вы покупаете с удовольствием? Послушаем мнение Николая Ларионовича из Москвы. Доброе утро, Николай Ларионович.
Доброе утро. Вы знаете, ваша передача очень прекрасна. Не только ваша, и другие передачи. Я с удовольствием слушаю. Я хочу сказать, что продукцию из Беларуси молочные, сметана, молоко, вы знаете, цельные, прекрасные продукты из Беларуси. Затем я покупаю из Латвии сыры. Вы знаете, нежные, хорошие продукты, сыры и качественные. И не то, что я там один раз, а я длительно несколько лет я уже покупаю. И диетические сыры очень прекрасные. Поэтому я хотел бы поблагодарить эти страны за поставки. И с Украины особо идут колбасы тоже, нежные, хорошие колбасы. Несколько наших колбас, вот, особенно несколько заводов московских, выпускают не очень хороших колбас, сосисок и так далее. Уже об этом и говорилось, и по телевидению, и в прессе об этом говорилось. Поэтому я перехожу на такие продукты этих стран, которые очень добросовестно и честно поставляют продукцию.
Спасибо за ответ на вопрос, Николай Ларионович. А вопрос, который мы сегодня задавали радиослушателям, какие товары производства республик бывшего Советского Союза вы покупаете с удовольствием?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за неделю с 11 по 17 октября составила 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост потребительских цен в стране отмечен впервые за последние 15 недель, а в целом с начала года они повысились на 4,8%. Для сравнения, в прошлом году накопленная инфляция в России составила к 17 октября 6,7%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в сентябре сократилась на 0,6% до 4 миллионов 615 тысяч человек, а уровень безработицы снизился с 6,1% до 6% численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Россия в течение августа сократила свои вложения в государственные облигации Соединенных Штатов, по данным Министерства финансов США, примерно со 100 до 97 миллиардов долларов. Среди отдельных стран мира Россия является сегодня 8-м по объемам держателем американских гособлигаций. Крупнейшими из них являются Китай на 1 триллион 130 миллиардов долларов, Япония 936 миллиардов и Великобритания 397 миллиардов долларов. Китай в августе также сократил свои вложения в гособлигации США на 3%, тогда как некоторые другие страны их, наоборот, увеличили. Япония примерно на 2,5%, Великобритания на 12%, а Швейцария более чем на треть, со 108 до 147 миллиардов долларов. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в сентябре почти на 12% к уровню августа и на 8,5% к уровню сентября прошлого года, превысив 1 триллион рублей, сообщает Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 32 миллиардов долларов. В целом, в январе-августе объем инвестиций в основной капитал в годовом исчислении увеличился в России на 4,8%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Испании сразу на 2 ступени в рамках инвестиционной категории по своей шкале. Прогноз рейтинга остается негативным. Ранее рейтинги Испании снизили агентства Standard & Poor's и Fitch.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По факту крушения Су-24 на Дальнем Востоке возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов при подготовке к ним», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет России. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 92 копейки, евро 42 рубля. Рубля 70 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям свежих российских газет. Со мной в студии снова моя коллега Мария Страйкова. Мария, снова доброе утро.
Доброе утро, Светлана.
Вчера бывший сотрудник ГИБДД Николай Хованский попросил Мировой суд судебного участка номер 350 Москвы прекратить уголовное дело об оскорблении в отношении музыкального критика Артемия Троицкого, которое было возбуждено по его же заявлению. По каким причинам было прекращено уголовное преследование Троицкого?
Вчера в суд была представлена лингвистическая экспертиза, которую сам же заказал Николай Хованский. Из этой экспертизы следует, что в выступлении Троицкого не было информации о Хованском, имеющей неприличную форму. Более того, экс-майор ГИБДД будет обязан платить государству 35 тысяч рублей расходов на проведение экспертизы. Хованский получил известность в феврале 2010 года после скандального ДТП на Ленинском проспекте, когда столкнулись «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова и «Ситроен», в котором находились известный врач-акушер Вера Сидельникова и ее невестка Ольга Александрина. Женщины погибли в тот же день, не дожидаясь итогов расследования. Хованский в телеинтервью заявил, что в аварии виноват «Ситроен». За это Троицкий 10 ноября 2010 года на концерте группы ДДТ присудил тогдашнему майору ГИБДД одну из антипремий милиционерам, проявившим себя с самой поганой точки зрения. На проведение экспертизы, как я уже сказала, настоял сам бывший майор ГИБДД, чтобы доказать, что в выступлении Троицкого он намеренно оскорбил его. Статья, в которой Николай Хованский пытался привлечь музыкального критика, предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.
Газета «Коммерсант» сегодня подводит своего рода итоги годового правления Сергея Собянина на посту мэра Москвы и пишет о том, какие заявленные обещания удалось выполнить Собянину, а какие нет? Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Да, вообще на эту тему сегодня пишут многие газеты, в частности, например, «Московский комсомолец». С того момента, как вновь назначенный мэр Сергей Собянин повелел убрать торговые ларьки с оживленных столичных улиц, горожане едва успевают осмыслить все те изменения, которые проводит или планирует проводить энергичная собянинская мэрия. Борьба с пробками, ликвидация рынков, новые дороги и станции, целые линии метро, благоустройство парков, массовая организация парковок, тротуарная плитка, ликвидация рекламных щитов, компьютера первоклассникам, выделенные полосы. Это еще не все, например, расширение Москвы до границ Калужской области, создание так называемой «Большой Москвы». «Коммерсант» тоже приводит несколько таких тем, в которых работал Собянин на протяжении этого года. Одна из самых важных тем, согласно наставлениям президента Медведева, Собянин начал с того, что сконцентрировал усилия на борьбе с пробками. В конце прошлого года он утвердил программу срочных мер на год. Выделенные 300 миллиардов рублей чиновники потратили прежде всего на улучшение работы общественного транспорта. Основная идея Собянина заключается в том, чтобы пересадить автомобилистов на автобусы, троллейбусы и трамваи. Их число должно быть увеличено до конца этого года в общей сложности на 2,4 тысячи единиц. Для этого на дорогах организовали полосы, выделенные для общественного транспорта. Из-за этого проезжая часть многих вылетных магистралей сузилась на 20-30%, что, в свою очередь, привело к сильным заторам и массовому недовольству водителей. Еще одна очень важная тема – сохранение исторической части города. В начале правления Собянин сделал несколько демонстративных шагов, призванных показать, что новый мэр, отличие от предшественника, озабочен охраной исторической части города. В то же время немало зданий, Коммерсант приводит их, было снесено во время правления Собянина.
Спасибо, Мария. Наиболее интересными публикациями свежих российских газет вас сегодня знакомила моя коллега Мария Страйкова. И в завершение нашей программы репортаж из Соединенных Штатов. Ожидаемое возвращение Владимира Путина на пост президента Российской Федерации, вероятно, может разуверить многих в самой возможности свободных выборов в стране. Однако, как доказывает документальная лента, показанная в минувшую среду в Вашингтоне, российская демократия на местном уровне может быть вполне жизнеспособной. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Фонд «Евразия» и фонд «Карнеги за международный мир» провели в американской столице презентацию 35-минутной ленты российских кинодокументалистов под названием «Сделано в Бердске. История одного протестного голосования». Это рассказ о подготовке и проведении в марте этого года выборов мэра города со 100-тысячным населением в Новосибирской области. О том, как эти выборы доказали, что правящая партия «Единая Россия» теперь не всегда может рассчитывать на быстрое и легкое овладение командными позициями в органах местной власти. Во втором туре голосования исполняющий обязанности мэра «Единорос» Владимир Штоп потерпел поражение от бывшего программиста Новосибирского академгородка, кандидата от КПРФ Ильи Потапова. По сути, это история о том, как в удаленном от столицы регионе граждане пытаются решить хозяйственные и бытовые проблемы своего города с помощью выборов. По признанию авторов фильма, это вовсе не означает, что победитель – герой и что новая власть будет лучше прежней. Авторы фильма Мария Эйсмонт, Чарльз Мейнс и Андрей Бабаев предлагают три ясных тезиса. Прежде всего, исход выборов непредсказуем, когда пресса свободна. Один из персонажей фильма – главный редактор независимой городской газеты «Курьер Среда Бердск» Галина Каморникова.
Мы будем писать все равно о проблемах этого участка. И, конечно, кто-то будет недоволен. Мой интерес как главного редактора, чтобы наши читатели, в первую очередь, они были активны, чтобы они хоть на какую-то минуту подумали, за кого они будут голосовать, кого они будут выбирать.
Исход выборов непредсказуем, когда представитель городской избирательной комиссии независим. В Бердске это не чиновник, а предприниматель Анатолий Чарганцев.
Да ты вот это, да я тебя завтра уволю, я всем объяснял. А не сможешь меня уволить, уважаемый, по той простой причине, что я не работаю у тебя.
Наконец, исход выборов непредсказуем, когда избиратели активны. Вот отрывок, снятый на пленку уличной дискуссии пенсионеров о предстоящих выборах мэра.
А почему? Разве не положено будет нам на тот момент, если будет у нас коммунист править нами в Бердске?
Нам дадут, но в последнюю очередь и не в том объеме.
Так вот я своим умом понимаю, что значит это мафия.
Своими выводами от просмотра фильма российских кинодокументалистов делится Джеймс Коллинз, бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации, а ныне директор российской и евразийской программы фонда Карнеги. В Соединенных Штатах общеизвестно, что вся политика делается именно на местном уровне. В сущности, людей больше всего волнует их повседневная жизнь, воспитание детей, наличие работы и спокойствие в своем квартале. Этот фильм отчетливо показал, что и у жителей ряда городов России, подобных Бердску, растет ощущение, что их будущее зависит от их собственных действий, и они осуществляют эти действия, участвуя в выборах. В данном случае мы увидели открытый выборный процесс, доступный для всех, с финальным состязанием представителей двух партий, с применением политтехнологий, которые в последние два десятилетия, как мне кажется, довольно прочно прижились в России. Вы можете изменить ситуацию, если у вас есть выбор. Жители Бердска ясно осознали наличие этого выбора. Интересно, что в начале фильма ощущаются нотки такой узнаваемой в России всеобщей апатии, уходящей корнями в выборы без выбора. Но постепенно повествование доходит до момента, когда население города почувствовало, что выбор есть, и они должны его сделать. В фильме также оригинально представлена идея проведения открытых предвыборных дебатов двух кандидатов в мэры. Она показывает, что сегодня в России открытое выставление государственных чиновников на суд общественности никоим образом не гарантирует заранее предсказуемого результата. Люди не боятся выражать им в лицо свое мнение. Фильм подтолкнул меня к выводу, что россияне заинтересованы в том, чтобы изменить свою жизнь, и используют выборы в своем городе как способ добиться этого. Многие из нас, кто имеет опыт жизни в России, нередко сталкивались с глубоким цинизмом и общественной пассивностью, особенно в столице и крупных городах этой страны. Этот фильм дает совершенно другое ощущение. На ум даже приходит сравнение с движением «Захватим Уолл-стрит», которое сегодня охватило ряд американских городов. Люди говорят: «Хватит. Ямы на дорогах в Бердске слишком глубоки, чтобы продолжать это терпеть». Люди говорят, что им нужен свежий человек со стороны, способный дать шанс переменам. Фильм наводит на мысль, что за минувшие два десятилетия этот аспект сознания россиян испытал глубокие перемены. Кинолента определенным образом подтверждает результаты независимых опросов, согласно которым партия власти «Единая Россия» имеет проблемы. У нее все меньше поддержки по стране, но она все меньше способна воспринять этот факт. По мнению бывшего корреспондента газеты «Вашингтон-Пост» в Москве Питера Бейкера, пока не ясно, отражает фильм «Сделано в Бердске» единичный случай или качественно новую ситуацию в российских регионах. Весьма интересен сам факт, что люди воспользовались возможностью выразить свою волю, но еще более важен вопрос о том, насколько в широких масштабах это может происходить в сегодняшней России, и существуют ли способы широко применять этот опыт, или он так и останется исключением из общей картины. Обсуждая фильм, мы говорили о разнице между местными выборами и выборами федерального уровня, скажем, президентскими. Трудно предположить, что предстоящие в мае президентские выборы в России будут чем-то похожи на то, что мы видели в фильме. Скорее всего, всем понятно, что именно они будут напоминать. Очень непросто будет перенести единичный опыт на общенациональный уровень. Особое оживление американских экспертов по России, собравшихся на вашингтонскую премьеру фильма про выборы мэра Бердска, вызвал финал картины с репликой Александра Колесниченко, депутата-ветерана городского совета Бердска.
Это деятельность партии власти. Вот такая была деятельность, вот к чему она привела. Терпение лопнуло население. Я им всем сколько раз говорил: слышь, вы, партия власти, вы вообще что делать будете? Ха-ха-хи-хи. Ну вот результат. Я говорю: да улыбались? Ну улыбайтесь дальше теперь. Ну как это, они проиграли? Ну просто в одну калитку, понимаешь? 7-0. И правильно. Меньше воровать надо, а больше работать надо.
Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Мария Страйкова и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Ведущий Владимир Карамурза. Как отразился на столице первый год работы нового градоначальника? Об этом говорят глава московского отделения «Справедливой России» Александр Агеев, сопредседатель фонда «Созидание» Ирина Дружинина, член московского политсовета движения «Солидарность» Алексей Клименко и депутат Мосгордумы Иван Новицкий из партии «Единая Россия». Слушайте повтор программы «Грани времени» сразу после выпуска новостей, а я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Глен Ванс наконец реализовал свой шанс получить Букера.
Что будет приговоров не было политического или антироссийского.
Если враги возьмут их в заложники, то государство Израиль сделает все, чтобы...
20-летняя девушка и 19-летний молодой человек находятся в реанимации.
Это время Ливии, это победа Ливии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».